Глава 73. Помощник коменданта. Лесной травянистой дорогой они шли вглубь леса. Алехин и капитан бок о бок, Блинов в трех шагах позади. Ветер ровно шумел верхушками деревьев. В чистом крепком воздухе слышались только голоса природы. Казалось, в лесу этом, на вид совершенно безлюдном, кроме птиц, зверей и зверюшек, никого не было и не бывало. Казалось, здесь, на этом участке массива, никогда не ступала нога человека. И ничто вокруг не напоминало о войне, о шпионаже и какой-либо операции. Помощник коменданта заставил себя отвлечься от неприятных ему мыслей, от надоевших уже наставлений о бдительности и всевозможных предосторожностях. При желании он умел абстрагироваться и спустя минуты думал совсем о другом, о предстоявшем ему вечером скромном торжестве, имевшем, так он полагал, особое в его жизни значение. Как и его отец, он был человеком цельным, и коль уж влюблялся, то остальные женщины для него не существовали. Но отцу повезло. В конце гражданской войны он встретил свою будущую жену, его мать, и больше с ней не расставался. Сын же в свои 24 года уже потерял двоих. Если довоенное увлечение, будущая актриса, забывшая о нем, а следовательно и не любившая, целиком, без остатка, ушла из его сердца, то переводчицу он вспоминал с острой грустью. Но теперь, скорее, не как любимую, а с теми чувствами, с какими он вспоминал погибших на войне ближайших друзей. В силе и глубине своих чувств к Леночке он ни на йоту не сомневался, и потому его так волновало ее отношение к нему. Он знал, что симпатичен, нравится ей. Она этого не скрывала, как не скрывала, впрочем, и своего расположения к грузину, начальнику отделения. «Хирург, Божьей милостью!» — не раз с восхищением говорила она. Мысль о соперничестве, о том, что он может потерять и Леночку, страшило его. В запасе у него, правда, имелся козырь, которым ему никоим образом не хотелось бы воспользоваться. Как она, ценившая в людях талант, могла понимать его, не зная о самом для него заветном? Но не за голос же, не за голос и не за красивую наружность она должна была его любить. Такие поклонницы одолевали его еще в консерватории. Однако, как говорил отец, для большого, прочного чувства увлечения одним внешним совершенно недостаточно. Первой военной осенью, попав в армию, он ни от кого ничего не скрывал, и когда просили, охотно пел и под гитару, и под баян, и просто так. В роте любили его слушать. Однажды среди слушателей оказался незнакомый батальонный комиссар, задавший ему потом несколько обычных вопросов, кто он, откуда и почему так удивительно хорошо поет. Он рассказал все как есть, сдержанно, но откровенно, а спустя трое суток в дивизию пришел приказ откомандировать его, красноармейца Аникушина, для дальнейшего прохождения службы во фронтовой ансамбль песни и пляски, большей для себя неприятности, большего крушения надежд и стремлений он не мог и представить. Немцы рвались тогда к Москве. От отца, попавшего под Прилуками в окружение, уже 2 месяца ничего не было. Предполагали, что он погиб, и старший сын становился таким образом главой семьи, единственным совершеннолетним мужчиной и защитником. Решалась судьба его народа, его государства. Он жаждал с оружием в руках защищать отечество. Жаждал убить хоть несколько врагов-убийц, и для этого с подъема и до отбоя по 16 часов в сутки учился воевать, а его решили запереть в артисты. У него были свои убеждения, твердые, созревшие под влиянием отца, понятия о мужском достоинстве и чести. Возможно, участники фронтового ансамбля своими выступлениями и делали полезное, нужное дело. Но с этого момента он думал о них с презрением, как о сборище трусливых, уклоняющихся от боев придурков. Он отказался наотрез, и поскольку с его возражениями не собирались считаться, обратился с письмом к наркому обороны. А сверху настаивали на немедленном откомандировании. Он упорствовал, и тогда его посадили на гауптвахту. Причем в одну камеру с какими-то дезертирами, чем он был смертельно оскорблен.